новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков-Тимошкин. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев выступил с обращением к Федеральному собранию. Оппозиционный лидер Ольга Курносова приговорена к штрафу за банку икры. В Германии закрыто дело против Дмитрия Ковтуна. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Президент России Дмитрий Медведев выступил с обращением к Федеральному собранию, в котором сообщил, как он видит пути развития страны. В Кремле за выступлением Медведева следил наш корреспондент Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Год назад, выступая с посланием, Медведев предложил увеличить сроки полномочий президента и Думы. И эта инициатива была молниеносно проведена через парламент. Скажите, сегодня вы увидели какую-нибудь наиболее важную инициативу, которая может быть также молниеносно воплощена в жизнь?
Сегодня ничего такого ударного президент не произнес, а начал он свое послание с очень важных слов, наверное, важных для всех, кто хотел бы видеть Россию демократической.
Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии. Вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей.
А дальше фактически полчаса экономики, если не больше, и Медведев говорит о том, что, например, госкорпорации перестали быть тем, во что государство верит.
Что касается государственных корпораций, я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть ликвидированы.
Это очень существенное заявление, но некоторые заявления было явно как из области фантастики, например, вот такое.
Примеры других стран, Соединенных Штатов Америки и Китая, показывают, что можно обходиться и меньшей разницей во времени. Это большие страны. Нужно рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов.
Ну что же, много было сказано о коррупции, и здесь тюрьма является непосредственным средством борьбы.
Только за 6 месяцев текущего года рассмотрено свыше 4500 дел коррупционной направленности. Среди осужденных 532 представителя органов государственной власти и органов местного самоуправления. Более 700 работников правоохранительных органов. Эти цифры, к сожалению, свидетельствуют и о масштабах коррупции, поразивших наше общество. Однако одними посадками проблему не решить, но сажать надо.
Также Дмитрий Медведев сказал о том, что нужно предавать суду проворовавшихся и злоупотребивших милиционеров и сотрудников спецслужб, а Северный Кавказ является главной российской проблемой во внутренней политике. Вот это заявление, пожалуй, одно из самых важных. Во всяком случае, то, что Медведев обозначил Кавказ как главную проблему внутренней политики, это, пожалуй, впервые.
Должны быть приняты самые энергичные. Скажем откровенно, уровень коррупции, насилия, клановости.
Пускать. Студия?
Данил, я вижу некоторые технические неполадки, но через 2 часа, я надеюсь, вы дадите более подробно выступление Медведева. А сейчас скажите мне, год назад, когда вы описывали выступление Медведева, вы писали, цитирую, «Путин морщился, но хлопал». А еще вы написали, что были моменты, когда люди в зале, в основном из «Единой России», не знали, хлопать или нет. Как сегодня было с реакцией зала и Путина?
Надо сказать, что эта реакция гораздо меньше показывалась, чем на предыдущих посланиях. Это отдельная такая тема. Действительно, на предыдущих посланиях много концентрировалось на том, например, по областям, когда президент и Путин, и Медведев что-то говорили, человек, относящийся к этой области, само собой показывали. Вот в этот раз показывали практически все время президента и очень мало показывали тех, кто его слушал.
Спасибо, Данила Гальперович. Политики, эксперты и журналисты бурно обсуждают послание Дмитрия Медведева. У представителей оппозиции оно вызывает противоречивые впечатления. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лилии Гениатуллиной заявил, что президент Медведев ставит правильный диагноз России, однако ни слова не говорит о демократизации российского общества. Слово Лилии Гениатуллиной.
Здравствуйте. Сейчас давайте я предлагаю послушать мнение Бориса Немцова.
Россия отсталая сырьевая страна, в России гигантская коррупция, Россия страна с умирающим населением, в России горит Северный Кавказ. Короче говоря, диагноз правильный, и под ним может вписаться каждый участник марша несогласных, каждый думающий гражданин нашей страны. Дальше Медведев предлагает модернизацию. Сердцевинное слово послание – модернизация. Ну вот моя оценка такая, что, к сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что, чтобы модернизацию провести, нужно избавиться от сырьевой чекистской олигархии, которая правит страной во главе с Путиным, и частью которой является сам Медведев. Это значит, что все намерения, которые сегодня были изложены, их было немало, они повиснут в воздухе. Ничего не будет сделано. Он до конца нелегитимный президент. Он вынужден наследием Путина бороться, но отправить его в отставку он не может. Поэтому послание, конечно, как набор тезисов и лозунгов правильное, только оно не будет реализовано. Вот все его так называемые инновации демократические, тема электронного подсчета голосов, там 5% барьер для партии на региональном уровне, доступ партии к региональным СМИ, это все детский лепет. Он должен был сказать, что я вам приказываю отменить цензуру, отменить черные списки, отменить темы, запрещенные для дискуссии, включая те, которые я поднимаю. Вот если бы он это сказал. Второе. Отменить репрессивное законодательство о партиях, зарегистрировать все существующие политические силы, кто желает участвовать в политическом процессе в рамках Конституции и законов. Дальше вернуть выборы губернаторов. Понимаете, модернизацию экономическую и социальную провести нельзя, если Россия отсталая, коррумпированная, авторитарное государство. Он должен был начать о модернизации, а потом сказать, что основой модернизации является демократизация России. Он слово «демократизация» не произнес ни разу.
Это было мнение Бориса Немцова. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин заметил, что президент ничего не сказал о фальсификациях на выборах 11 октября.
Ведь, по сути дела, состоялась полная дискредитация института выборов в глазах российского общества. Об этом свидетельствуют даже официальные опросы недавнего времени. А президент упомянул эту проблему как-то вскользь, перевел ее в техническую плоскость.
Это было мнение Сергея Митрохина, председателя партии «Яблоко». Валентин.
Спасибо, Лейла. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
России необходима всесторонняя модернизация, и в основе ее будут лежать ценности демократии, заявил президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию. Россия и США пока не могут прийти к соглашению по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил начальник Генштаба России Николай Макаров. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Департамент собственной безопасности МВД России пока не проводит никакого расследования по заявлениям майора Алексея Дымовского, выступившего с жесткой критикой правоохранительных структур. Посол США в Кабуле призвал президента Барака Обаму отказаться от направления в Афганистан дополнительных войск, пока афганское правительство не добьется успеха в борьбе с коррупцией. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. О темах основных публикаций в сегодняшней польской печати рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Одна из основных тем публикаций во всех ведущих польских газетах сегодня – это вчерашнее торжественное мероприятие в честь Дня независимости Польши, которое отмечается в день окончания Первой мировой войны. Годовщину возвращения независимости праздновали во всей стране, устраивая парады, концерты, спортивные мероприятия. По улицам города Быдгощ, например, его жители прошли маршем, во время которого несли огромных размеров национальный флаг, пишет авторитетная ежедневная газета «Жечпосполита» и цитирует слова президента страны Леха Качинского, произнесенные во время основных торжеств у могилы неизвестного солдата в Варшаве. «Великий народ, каким является польский народ, нельзя лишить свободы. Мы были свободны, мы сейчас свободны и свободны будем в будущем». Конец цитаты. В свою очередь, спикер Сейма Бронислав Комаровский заявил, что нужно найти новые способы для пропаганды патриотизма, приемлемые для молодежи, что, в общем-то, если посмотреть на вчерашние торжества, удается. Сам Комаровский, однако, не удержался от того, чтобы внести в торжества элементы текущей политики. Есть политические силы, которые хотят узурпировать себе право на польский патриотизм и любовь к родине, но любовь к родине не имеет партийного удостоверения. Негосударственные организации и жители польских городов показали, что национальный праздник не обязательно должен ограничиваться возложением венков к памятникам, подытоживает газета. Также в «Жечпосполита» на первой полосе материал о трудностях, которые может иметь польский бюджет в следующем году. В 2010-м средняя пенсия увеличится в Польше примерно на $40. Но, как считают эксперты, у государства в период экономического кризиса просто нет на это средств. Тем не менее, эксперты уверены, правительство будет всячески искать средства, чтобы закрыть дыру в пенсионном фонде и не откажется от ежегодного повышения пенсии, говорится в статье. В свою очередь, наиболее массовый польский ежедневник «Газета Выборча» публикует результаты опроса общественного мнения, сделанного по заказу газеты, касательно уровня популярности ведущих политических партий. По данным газеты, правящая в стране уже 2 года либеральная гражданская платформа несколько потеряла популярность. Теперь ее поддерживают 45% поляков. Это на 4% меньше, чем еще месяц назад. Растет зато поддержка для оппозиционной партии «Право и справедливость». За партию братьев Качинских готовы проголосовать 28% избирателей. Каждый десятый проголосовал бы за пост коммунистов из Союза левых демократов, а 5% за коалиционную крестьянскую партию. Падение популярности гражданской платформы связано с коррупционным скандалом, когда несколько министров из-за подозрений в лоббинге фирм игорного бизнеса были отправлены в отставку. Не исключено также, что имиджу платформы повредила позиция правительства, что касается так называемого свиного гриппа. Правительство до сих пор не купило прививки против гриппа, комментируют ситуацию журналисты газеты. В свою очередь, «Денник газета Правна» пишет о письме министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского генеральному секретарю НАТО Андресу Фограсмусену. Как установили журналисты газеты, Сикорский потребовал от Расмуссена реакции на белорусско-российские маневры «Запад-2009» и «Ладога», во время которых отрабатывался сценарий вооруженного конфликта с Польшей. Реакция генерального секретаря НАТО была быстрой. Уже 18 ноября этот вопрос обсудит Совет НАТО, а в начале декабря участники совещания министров иностранных дел стран блока. После письма Сикорского Расмуссен заявил, что НАТО очень серьезно подходит к этому вопросу, пишет газета. Министр Сикорский говорил о российско-белорусских военных учениях также во время недавнего визита в США, призывая Вашингтон сдержать слово и разместить американские ракеты «Патриот» на территории Польши.
Вещь в проект.
Что касается участия в проекте новой системы ПРО США, то принятые ранее решения должны быть оформлены документально, приняты соответствующие планы действий, бюджеты. На это нужно время. Еще раз повторю, что я уверен в том, что если новый щит будет создан, то он будет лучшим для нашей безопасности.
Для Польши с пункта видения нашего безопасности.
Сказал Радослав Сикорский.
Вы слушали материал Алексея Дзиковицкого. Мы продолжаем программу «Время свободы». Лидер петербургского отделения оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт», исполнительный директор общероссийского ОГФ Ольга Курносова приговорена судом Астрахани к 5000 рублей штрафа за банку черной икры, рассказывает Татьяна Вольская.
Ольга Курносова была задержана 4 октября 2008 года, возвращаясь из Астрахани с региональной конференции оппозиции, проходившей перед объединительным съездом движения «Солидарность». Милиционеры высадили ее из поезда на станции Верхний Баскунчак, обнаружив у нее банку черной икры, подаренной друзьями. Банку изъяли, объяснив, что действует в рамках операции «Путина-2008». Вскоре Курносову освободили под подписку о невыезде из Петербурга. 16 мая 2009 года ей было предъявлено обвинение в приобретении или сбытии имущества, заведомо добытого преступным путем. Но следствие так и не смогло установить, где, когда и у кого была приобретена черная икра, так же, как и происхождение злосчастной банки. Тем не менее, мировой суд Ленинского района Астрахани приговорил ее к уплате штрафа в 5000 рублей, говорит адвокат Ольги Курносовой Борис Груст.
Я считаю, что это уголовное дело вызвано желанием уязвить политических противников, причем именно связано было с предметом преступления, с черной икрой. То есть, мне кажется, не случайно была выбрана сама фабула обвинения такая, которая должна, по мнению организаторов этого дела, умалить влияние, авторитет. Поэтому здесь важно само обвинение и факт вынесения обвинительного приговора для власти, чем размер наказания. Хотя, конечно, я убежден, что если бы обвинение было уверено в своей позиции, то размер наказания был бы значительно строже.
Борис Груст говорит, что основанием для обвинения Ольги Курносовой послужило всего лишь отсутствие чека. Но ведь в таком случае виновным может оказаться любой человек, не сохранивший чек на любую вещь. В России давняя традиция преследовать политических оппонентов по уголовным статьям. И сегодня ситуация в правосудии не изменилась, говорит политолог Борис Вишневский.
Вот это обвинение в контрабанде, в том, что она взяла из Астрахани запрещенную икру, которую ей подарили, все это не стоит выявленного лица. В конце концов, если бы считали, что это какой-то запрещенный товар, ну, так изъяли его, конфисковали, этим бы ограничились. Но ведь человека же год таскали на суды, на допросы, мотали нервы, угрожали сроком заключения. То есть это в нормальном государстве понять никто просто бы не мог, этот бред. И действительно, хорошо, что они бритвы по глазам, и хорошо, что они посадили, уже этому радуюсь, что теоретически вы могли. Потом иди доказывай, что ты не верблюд. Я очень надеюсь, что это судебное решение будет отменено судом в следующей инстанции, потому что никакого нарушения в действиях Ольги Курносовой я не вижу, и близко. Все это демонстрирует просто полную ущербность, мелочность, мстительность нашей власти, которая ищет любой предлог, чтобы прицепиться к людям, которые осмеливаются что-то сказать ей поперек.
Решение Астраханского суда будет обжаловано, и Борис Вишневский считает очень важным, чтобы оно было отменено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокуратура Гамбурга закрыла уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Кофтона. Его подозревали в незаконном ввозе на территорию Германии радиоактивных веществ, в частности полония-210. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2006 года. Тогда немецкие правоохранительные органы сообщили, что следы полония были найдены в доме бывшей жены Кофтона и в доме его тещи. Кофтон – деловой партнер депутата Госдумы Андрея Лугового, которого подозревают в Великобритании в предумышленном отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Наш корреспондент в Германии Юрий Векслер побеседовал с представителем прокуратуры Гамбурга Вильгельмом Мюллером.
Уважаемый господин Мюллер, появились сообщения о том, что расследование, проводимое прокуратурой Гамбурга в отношении господина Кофтона, прекращено. Так ли это? И означает ли это, что если он появится в Гамбурге, то он не будет арестован и выдан в Великобритании, как о том писалось раньше? Здесь надо дифференцировать, я объясню вам почему. Мы проводили расследование только против господина Кофтона. По подозрению в том, что он совершил, я бы сформулировал так, радиоактивное преступление. Потому что в Германии запрещено находиться во владении определенными радиоактивными материалами. Поэтому мы и проводили расследование. Собственно, случаем смерти Литвиненко в Лондоне мы не имеем ничего общего. Мы проводили расследование только против господина Кофтона. И повторюсь, по подозрению его в незаконном владении радиоактивными материалами. И теперь это расследование прекращено, потому что мы не нашли достаточного количества доказательств для того, чтобы предъявить господину Кофтону обвинение. Почему эти расследования продолжались так долго, почти 3 года? Это было трудное расследование, которое мы проводили, находясь в контакте с зарубежными следственными группами, в частности, в Великобритании и в Российской Федерации. Знаете ли вы что-нибудь об ордере на арест Кофтона в Великобритании? Существует ли такой ордер? Нет, я не знаю ничего об этом. Знаю только, что господин Кофтон был допрошен по тому же делу в России. Я повторю свой вопрос. Если он теперь приедет в Гамбург, грозит ли ему арест? Нет, если он приедет теперь в Гамбург, ему не грозит ничего, у нас против него ничего нет. И у нас, соответственно, нет никакого ордера на его арест. А существует ли ордер на арест Великобритании, я об этом не знаю, об этом надо спрашивать английских следователей. Я также спросил господина Вильгельма Мюллера, представителя прокуратуры Гамбурга, о том, прекращена ли операция «Третий человек». Они писалось 3 года назад, что якобы по просьбе англичан прокуратура Гамбурга искала человека, который летел вместе с Кофтоном в самолете из Гамбурга в Лондон. На это господин Мюллер ответил. Само название «Операция «Третий человек» не говорит мне в данный момент вообще ни о чем. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Это был материал Юрия Векслера, а корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына попросила прокомментировать известие о снятии обвинений с Кофтона соавтора книги об убийстве Литвиненко «Смерть диссидента» Александра Гольдфарба. Книга написана им совместно со вдовой Литвиненко Мариной.
Господин Гольдфарб, почему, на ваш взгляд, германские власти так и не смогли предъявить Кофтуну официальное обвинение транспортировки полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко?
Это всего лишь означает, что они не смогли собрать достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинение Кофтуну. И я не знаю тех доказательств, которые у них есть, как мы не знаем, какие доказательства есть у британцев в отношении Лугового. Но, так сказать, факт налицо. И судя, и я абсолютно доверяю и британской, и германской прокуратуре, и юристам, которые эти доказательства изучают, и значит, раз нет у них оснований, значит, они не могут это предъявить. В равной мере я доверяю англичанам, которые утверждают, что у них есть все основания предъявить Луговому обвинение в убийстве. И, так сказать, в этом смысле все в отношении Лукового остается по-прежнему. Если он приедет в Великобританию, он будет арестован. Ему будет дана возможность и все права защитить себя в суде. Более того, могу сказать, что, так сказать, обещание и предложение Березовского, что если Луговой захочет приехать в Англию и выставить судей, ему будет обеспечена оплата любых самых лучших адвокатов. Но, сказавши это, я могу еще раз подтвердить, что семья и друзья Литвиненко полностью доверяют и германской, и британской прокуратуре. И если это так, то Кофтун, значит, ни в чем не виноват. Или, по крайней мере, нет оснований утверждать, что он виноват. А Луговой виноват.
А скажите, а у британской стороны есть что предъявить Кофтуну?
Нет, они ему же не предъявили с самого начала доказательства. И они нам сказали, что мы собрали неопровержимые, на наш взгляд, доказательства вины Лугового. И, к сожалению, у нас нет ничего такого, что давало бы нам основания требовать экстрадиции Кофтуна. Так что следы, которые оставил Кофтун в Германии, видимо, были более серьезные, чем в Британии. Поэтому немцы этим и занимались.
Говорил соавтор книги «Смерть диссидента» Александр Гольдфарб. С ним беседовала Наталья Голицына. Сегодня в 19 часов вечера по московскому времени вы услышите программу «Время гостей». Модернизация России. Мифы и реальность. В день президентского послания в программе выступит глава Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона Александр Илларионов, ведущий Михаил Соколов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
России необходима всесторонняя модернизация, и в основе ее будут лежать ценности демократии, заявил президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию. Россия и США пока не могут прийти к соглашению по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщил начальник Генштаба России Николай Макаров, нерешенными остается ряд проблем. Контроля, в частности, над российскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Тополь». Департамент собственной безопасности МВД России пока не проводит никакого расследования по заявлениям майора Алексея Дымовского, выступившего с жесткой критикой правоохранительных структур. В Москве сегодня правозащитники Ленинске проводят пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр России Владимир Путин занимает третье место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира, составленном американским журналом Forbes. При этом президент России Дмитрий Медведев занял только 43 место. Наиболее влиятельным человеком в мире Forbes назвал президента США Барака Обаму. Посол США в Кабуле призвал Обаму отказаться от направления в Афганистан дополнительных войск до тех пор, пока афганское правительство не добьется серьезных успехов в борьбе с коррупцией. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в прямом эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, какие наиболее интересные материалы у вас есть сегодня?
Добрый день. Сегодня еще один милиционер, правда, на этот раз бывший, обратился через интернет к президенту Медведеву. Это майор Михаил Евсеев, который занимался расследованием дела о поджоге пассажа в Ухте. Но слушателям «Радио Свободы» и читателям нашего сайта эта фамилия хорошо известна. Они ее сегодня услышали не впервые, потому что еще в сентябре Михаил Евсеев, а вместе с ним и заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин, приняли участие в программе нашей коллеги Марьяны Тарачешниковой. Вы знаете, эта программа называется «Человек имеет право». Именно в эфире «Радио Свобода», а не на Ютьюбе, как многие могли бы подумать, Михаил Евсеев впервые рассказал о том, как вышестоящие чины вынуждали его фальсифицировать доказательства по делу о поджоге пассажа в Ухте. Напомню, что в результате этого весьма специфического следствия доказательства оказались несостоятельными, и суд первоначально оправдал обвиняемых. Но потом, видимо, на суд, мягко говоря, надавили, и был новый суд, который рассматривал все те же фальсифицированные доказательства. Но на этот раз обвиняемые Алексей Пулялин и Антон Коростылев были приговорены к длительным срокам заключения. И Верховный суд совсем недавно подтвердил приговор. Вот Михаил Евсеев сегодня решил обратиться к широкой аудитории интернета, чтобы рассказать эту историю, уже однажды им рассказанную, на «Радио Свободы», рассказать о том, что, собственно, творится в правоохранительных органах. Сегодня наш сайт вспоминает этот сентябрьский эфир, и читатели сайта, слушатели «Радио Свобода» могут и почитать текст той программы, и послушать аудиозапись, и даже посмотреть видео, которое было заснято, повторю, еще в сентябре этого года. Это, безусловно, интересный документальный материал, который заставляет о многом задуматься. Сегодня же мы опубликуем интервью с еще одним милиционером, бывшим московским гаишником Вадимом Смирновым, который тоже через интернет обратился к высшим руководителям страны с просьбой о помощи и с рассказом о том, что же на самом деле творится в правоохранительных органах, на этот раз в ГАИ. Похоже, мы можем стать свидетелями массового освоения интернета протестующими милиционерами. В этом смысле, когда я слушала сегодня послание президента Федеральному собранию, я порадовалась. Он сказал о том, что в интересах страны, и он считает это очень правильным, будет развиваться широкополосный интернет, то есть скоростной интернет, которым будет охвачена вся страна. И таким образом, я думаю, что не только милиционеры, но и все остальные граждане России получат возможность обращаться за помощью через интернет, потому что, увы, других возможностей докричаться до власти у них сегодня практически нет.
Спасибо, Людмила. Главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень рассказала о наиболее интересных публикациях на нашем сайте. И мы присоединимся к пожеланию президента Владимира Путина, Дмитрия Медведева, развивать интернет в России. Сегодня в Казани открывается третий литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». В этом году он посвящен памяти писателя Василия Аксенова. В город его детства приедут его друзья, писатели и музыканты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Стихи, красивая проза, музыка, а в этом году не просто джаз, но еще и свинг. Все, что так любил Василий Аксенов, будут два дня звучать в Казани на уже третьем Аксенов-фесте. Сегодня открывается дом-музей Василия Павловича, где в 30-е и 40-е годы 20 века жил писатель, и здесь представят его последнюю книгу «Таинственная страсть». Деревянное двухэтажное здание на улице Карла Маркса в центре города пришло в полную негодность, и с разрешения самого Василия Аксенова на его месте возвели новый дом, точно такой же. Исполнительный директор фестиваля Игорь Сивов напоминает, Аксенов хотел, чтобы это был живой дом.
И для этого создан этот домик, и мы надеемся, что с этого года домик заживет своей отдельной жизнью, и он действительно будет очень популярен, и для многих, наверное, станет как толчком в известность.
В Аксеновском домике выступят литератор и публицист Михаил Веллер, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, писатели Дмитрий Быков, Светлана Васильева, Александр Кабаков, Евгений Попов, Игорь Иртеньев. А Валерий Пономарев, Андрей Макаревич, Азат Баязитов и джазовое трио Евгения Борца наполнят дом любимой музыкой Василия Аксенова. Эти посиделки станут основной формой Аксенов-феста в будущем. Место больших концертов – домашние выступления мастеров и начинающих литераторов. Именно здесь молодые поэты и прозаики будут вытягивать свой звездный билет. А вот премию с таким названием, которую придумали сам Василий Аксенов и нынешний мэр Казани Ильсур Медшин, в этом году получит семья писателя.
Звездный билет в этом году мы решили не вручать никому, кроме как семьи Василия Павловича, потому что действительно его была идея о звездном билете, и этот звездный билет он получил, как он говорил сам, именно в городе Казани, когда он купил билет и поехал уже из Казани дальше. И, соответственно, мы решили, чтобы этот звездный билет вернулся в его семью.
В этом году фестиваль впервые проходит, когда Василия Аксенова уже нет. Были опасения, что со смертью писателя прекратит свое существование и Аксенов-фест. Этого не случилось. И, как утверждает исполнительный директор фестиваля Игорь Сивов, не случится никогда.
Очень жаль, что сейчас нет уже в живых Василия Павловича Аксенова. Но, несмотря на это, как многие говорили, что после его ухода из жизни, скорее всего, фестиваль умрет, такого не состоится никогда. И об этом говорил Ильсур Раисович, наш мэр города Казани. Он набирает больший оборот и больше популярностью.
Завершится третий Аксенов-фест 13 ноября большим литературно-джазовым концертом. В последний раз. Начиная со следующего года, будут только посиделки и мастер-классы. Ну и сам фестиваль продлится не два дня, а гораздо дольше. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Продолжаем программу «Время свободы». Заявления правозащитных организаций о продолжающемся систематическом давлении на них со стороны властных и правоохранительных структур активно комментируются в русском интернете, равно как и язык сигналов, на котором это давление часто основывается. Об одном новом мнении на эту тему сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Отношение к правозащитникам, которые сознательно формируют нынешний агитпроп, кремлевские молодежки и волонтеры из числа активных блогеров, говорит о природе российского общества и государства гораздо больше, нежели все президентские послания, статьи и прочие сигналы, пишет московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру в материале под заголовком «Ничего личного».
Кстати, о сигналах. Их вообще-то подают вожаки обезьяньих стай да собачьих свор. Людям же свойственна членораздельная речь, и в уподоблении животным они не нуждаются. Если же они заменяют речь сигналами, то это именуется коммуникативной деградацией. И тоже многое говорит о состоянии общества. Сигналы же о правозащитниках четкие и ясные. Выселение их организации с центра Москвы. Естественно, не отстает и агитпроп, но воздержимся от ссылок. В советские времена еще и не такое бывало. Нынешним пропагандонам до прежних далеко. Но главное остается тем же. Это тоже бессубъектность как прежнего классического тоталитаризма в его русском, так точнее и честнее, чем в советском варианте, так и неототалитаризма, формирующегося у нас на глазах. Защита прав человека по природе своей противостоит деперсонализации и атомизации общества, на которой основан тоталитаризм, и атомизации власти, являющейся отличительной чертой его новой исторической модели. Все остальное производное от этого. Например, активность кремлевских молодежек, как тоталитарного авангарда в преследовании правозащитников, и в том, как новое поколение лишают национальной истории. И именно поэтому нет ничего случайного в том, что очередная кампания против правозащитных движений совпала с обострением модернизационной риторики власти. Агитпроповский и даже провокационный характер этой кампании очевиден, что бы нам ни предлагалось послание президента. В отчетных докладах Леонида Ильича съездом КПСС тоже говорилось много забавного, никак жизнью не связанного. А вот деятельность правозащитников была конкретна и, главное, персонифицирована. Остается она такой и сейчас.
Но персонификация – это и есть модернизация, продолжает Дмитрий Шушарин. Парадокс российского общества в том, что именно люди, которых старательно представляют лузерами, фриками, юродивыми, блаженными, чудиками, а весьма часто просто сумасшедшими, и составляют модернизационный авангард.
Однако все было бы проще простого, если бы правозащитникам противостояла только власть. В Совке злейшими критиками и правозащитников, и вообще диссидентов, открытых оппозиционеров, были вовсе не злобные номенклатурщики. Эти-то как раз подчас действовали по принципу «ничего личного». А многим диссиденты были весьма полезны, ибо борьба с ними обеспечивала карьеры в КГБ, в агитпропе и карательной психиатрии. Встречались и сочувствующие. А вот кто не сочувствовал и даже ненавидел, искренне, не по службе, а по душе, так это мирные обыватели, особенно из продвинутой интеллигенции. Правозащитники ведь никому глаза не открывали, они говорили об очевидном. Но говорили не на кухнях. И главное, действовали. И всем этим необыкновенно раздражали все видевших, все знавших и все терпевших. Собственно, это и была персонификация общественной жизни и, как выяснилось, истории, обретение субъектности, на которую решались единицы. Противостояние правозащитников и власти очевидно и естественно. А вот противостояние тем, чьи права они защищали, это то, о чем не очень принято говорить. Но без этого не понять, что происходило и происходит в России в последние 20 лет. Поскольку реальностью было и остается так называемое «путинское большинство», а те, кто в него не входил, с большой охотой формируют большинство «медведевское». И если приглядеться, основа для подобных объединений – все тот же тоталитарный отказ от собственной субъектности, причем абсолютно добровольный. Все сводится опять к тому же. Но если путинское большинство формировалось по принципу «Путин все сделает за нас», то медведевцев объединяет надежда на то, что Медведев все скажет за них.
А вертикаль власти, пишет Дмитрий Шушарин, все продолжает посылать обществу сигналы вместо членораздельной речи. Кстати, о сигналах.
Что касается сигналов, это слово вошло у нас в моду за последние, по-моему, лет 6, начиная, я помню, с дела Ходорковского, как меня удивило, что первым, кто озвучил, сказал Кудрин. Выступая, он сказал, ну как же так, Михаил Борисович получил сигналы, почему же он не уехал? Ну а почему Михаил Борисович должен был получать сигналы, а не ясные, четкие пожелания власти или какие-то сообщения, которые формулируются общедоступным языком, это непонятно. То есть, вообще, это очень интересный поговор, то есть люди признают, что в общественной жизни у нас власть... А прежде всего она подает сигналы. Власть как бы предпочитает иносказание прямым высказыванием, что на самом деле свидетельствует о самой этой власти не самым лучшим образом. О том, что она боится прямой речи, боится называть вещи своими именами, занимается, скажем так, мистификациями и фальсификациями, строго говоря. Ну зачем в свободном открытом обществе какие-то сигналы? И что-то нельзя сказать, значит, об этом не говорят. Если что-то нужно сказать, об этом говорят прямо. Что нам говорить навеками-то? Что нам сигнализировать друг другу? А если нечего сказать, то молчат. Поэтому я, честно говоря, для себя не принимаю такого уровня разговора и такого способа общения с кем бы то ни было, а с властью в первую очередь.
Мнение московского публициста Дмитрия Шушарина. Комментарий «Ничего личного». Сайт «Грани.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее ведет Валентин Барышников. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
России необходима всесторонняя модернизация, и в основе ее будут лежать ценности демократии, заявил президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию. Россия и Соединенные Штаты пока не могут прийти к соглашению по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил начальник Генштаба России Николай Макаров. Департамент собственной безопасности МВД России пока не проводит никакого расследования по заявлениям майора Алексея Дымовского, выступившего с жесткой критикой правоохранительных структур. В Москве сегодня правозащитники проводят пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр России Владимир Путин занимает третье место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира, составленном журналом Forbes.
svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Послание президента Медведева Федеральному собранию. Мнение экспертов, политологов, депутатов.
Комментарии экспертов.
После выборов на Украине все останется по-прежнему, но совсем по-другому.
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. О чем забыли немцы, празднуя юбилей падения Берлинской стены.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Валентин Барышников. Россия в ближайшее время вернется к вопросу о снижении налоговой нагрузки на бизнес, поскольку ее система налогообложения должна быть направлена на стимулирование инновационного развития, заявил президент Дмитрий Медведев. Однако пока экономику страны ожидает новое повышение налогов. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В очередном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев вынужден был признать, что главная и многолетняя проблема России – переход от сырьевой к инновационной экономике – по-прежнему остается нерешенной.
Пока росли цены на нефть, у многих, что там скрывать, почти у всех были иллюзии, будто структурные реформы еще могут подождать. И сейчас нужно воспользоваться теми ценами, которые сложились. В основном предпочтение было отдано форсированию роста старой сырьевой экономики. А для формирования новой, создающей уникальные технологии и инновационные продукты, были приняты лишь отдельные и несистемные решения. Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы.
Одним из способов поддержки национальной экономики глава государства назвал снижение налоговой нагрузки на бизнес, пообещав вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Однако пока налоги в стране будут расти. С 2010 года единый социальный налог заменяется страховыми взносами в пенсионный фонд, а также фонды социального и обязательного медицинского страхования с отменой действующей регрессивной шкалы их взимания. С 2011 же года совокупная ставка этих взносов увеличивается с нынешних 26 до 34% от фонда оплаты труда. Говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По моим оценкам, налоговая нагрузка на предприятия в связи с ростом ставок взносов на социальное страхование возрастет примерно на 2,5% пункта, или, что более понятно, примерно на 10% по сравнению с ее ожидаемым уровнем, если бы мы сохранили прежние взносы на социальное страхование. Очевидно, что такой рост налоговой нагрузки, он, естественно, является достаточно значительным. И бизнес ожидает от правительства некоторых компенсирующих мер по снижению налогового бремени.
Более масштабные оценки потерь у ведущего аналитика аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексея Калинина.
Уже в следующем году из-за отмены регрессии у нас где-то 5-10% рост налоговой нагрузки, а с 2011 года это не менее 30%. По некоторым оценкам, если не ошибаюсь, РСПП подсчитывал 30-45% возрастет давление на фонды производителей. Если выход из кризиса действительно произойдет и у нас действительно будет наблюдаться экономический рост, тогда это решение окажется оправданным. Но в условиях, когда, в общем-то, выход экономики российской из кризиса еще далеко не очевиден, оно, мягко говоря, сомнительно, поскольку может, напротив, затормозить восстановление российской экономики.
Тем временем Министерство экономического развития России, как заявил в среду заместитель министра Станислав Воскресенский, по-прежнему обсуждает возможные меры, с помощью которых рост налоговой нагрузки на бизнес, прежде всего на инновационное производство, может быть компенсирован. Однако эксперты сомневаются, что это будет сделано за счет снижения других налогов. В их числе и Елена Пинухина.
Надо учитывать, что из-за резкого снижения цен на нефть, из-за последствий экономического кризиса, правительство оказалось в достаточно сложной ситуации бюджетной напряженности и имеет сейчас минимальные возможности по реализации каких-то налоговых новаций. В среднесрочной перспективе, учитывая то, что будут сохраняться, скорее всего, умеренные цены на нефть, уже в 2010 году произойдет исчерпание резервного фонда, вырастет государственный долг, вопрос наполняемости бюджета выйдет на первое место. И поэтому говорить о полной компенсации роста налоговой нагрузки, в принципе, не имеет смысла. Этого просто не произойдет.
Впрочем, Дмитрий Медведев уже предложил правительству свой вариант действий. Он считает, что переход к новым ставкам страховых взносов для наиболее ценных отраслей экономики должен быть поэтапным.
Правительство должно в первом квартале следующего года представить законопроекты, предусматривающие создание благоприятных условий для инновационной деятельности. В том числе, но не ограничиваясь, конечно, этим, установление 5-летнего переходного периода в отношении увеличения обязательных взносов на социальное страхование. Нужно при этом четко определить, кому будут даны такие преференции.
Какие секторы национальной экономики могут рассчитывать на налоговые преференции со стороны властей? Ведущий аналитик аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексей Калинин.
Если следовать принципу компенсации наибольших потерь, то поддержку должен получить малый бизнес, поскольку те, кто находится на упрощенной системе налогообложения, понесут гораздо большие потери, чем те, кто пользуется обычной схемой налогообложения. А если смотреть на наибольшую выгоду от снижения налоговой нагрузки, то здесь в качестве получателей надо выделять трудоемкие отрасли, в том числе отрасли высоких технологий, где оплата труда играет важную роль в расходах.
Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина также считает, что власти согласятся помочь далеко не всем.
Мне кажется, что в приоритете должны оказаться те отрасли, которые в долгосрочной перспективе смогут стать так называемым локомотивом роста российской экономики. Ну, к числу таких отраслей я бы отнесла прежде всего машиностроение, в особенности авиастроение и судостроение, фармацевтическое производство, ну и другие обрабатывающие отрасли. Отдельно я бы хотела выделить сферу высоких технологий, так как для них рост налоговой нагрузки будет особенно серьезным. В их издержках достаточно высокую долю занимают расходы на оплату труда, и, соответственно, рост налоговой нагрузки в связи с повышением взносов на социальное страхование для них окажется выше, чем в среднем по экономике.
Реакция Министерства финансов на предложение российского президента пока неизвестна. Однако ранее его представители заявляли о том, что они не видят возможности налоговыми мерами компенсировать повышение ставок страховых взносов.
Это была экономическая панорама, подготовленная Иваном Трехиловым. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Сегодня рассказ о последних двух десятках лет жизни и о трансформации мировоззрения одного из активных молодых участников демократической революции в Болгарии, начавшейся осенью 1989 года. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
За 20 лет Стефан Савов перепробовал все. Побывал на всех демократических митингах, участвовал в создании партии, работал в футбольном союзе, был дипломатом в Париже и советником министра культуры, открыл и закрыл собственный бизнес, разочаровался в национальной политике и нашел себя в роли европейского функционера. Сегодня Стефану 42 года, он директор Европейско-Болгарского культурного центра в Софии. Он смеется, когда у него спрашивают, почему он так часто менял работу. Многие видят в этом знак нестабильности, но только не он. Мне лично непонятно, как можно проработать всю жизнь на одном и том же месте. Это же сплошная инерция. Ведь когда говорят, что свержение коммунизма нам дало возможность передвигаться, это не надо воспринимать только в буквальном туристическом смысле. Интересы свои я не меняю. Как был специалистом в сфере международных отношений, так и остался. Где бы я ни работал, я всюду занимаюсь международными делами и меняю только место работы.
Международные отношения в различные аспекты.
Стефан Савов окончил Болгарский институт международных отношений. Первые 3 года учебы прошли во времена Тодора Живкова. Последние 2 пришлись на самое начало демократических перемен в стране. Тогда студенческие забастовки привели к свержению коммунистического президента и премьер-министра от коммунистической партии, наспех переименованной в социалистическую. Стефан Савов участвовал в этих забастовках и до сих пор хранит в ящике письменного стола свой студенческий пропуск номер 4. По этому пропуску в 90-м году можно было войти в захваченный студентами университет. 20 лет спустя он расценивает эту свою общественную активность так же, как и тогда. Это было время, когда, по его выражению, болгары выдавливали из себя раба. До крушения Берлинской стены мы испытывали страх перед властью. Мы в институте, например, знали, что уже в начале 4-го курса агенты госбезопасности начнут нас вербовать, и многие этого очень боялись. К великому счастью, начало 4-го курса пришлось на осень 89-го года. Потом я не раз спрашивал себя, как бы я ответил, если бы эти товарищи ко мне пришли. Хочется верить, что все-таки отказал бы, но знал бы, что в таком случае вряд ли мог бы рассчитывать на карьеру дипломата.
бы предпоусловие.
В начале 90-х годов Стефан Савов вступил в самую влиятельную оппозиционную партию, вошедшую в состав Союза демократических сил. Это была партия социал-демократов. Тогда коммунисты видели в этой партии реальную угрозу для своего существования, так как социал-демократы считались как левыми, так и антикоммунистами. При активном участии Стефана Савова молодежный союз этой партии даже вступил в социалистический интернационал молодежи, но он оттуда ушел. Тогда у меня были левоцентристские убеждения, но когда я пришел в реальную политику и столкнулся с молодежной секцией социалистического интернационала, мне показалось, что мировоззрение социал-демократов не так уж далеко от той системы, в которой мы жили и с которой боролись, и я ушел из партии. Стефан Савов не расценивает это свое увлечение как неудачный эпизод жизни. Наоборот, он считает, что приобрел опыт и знания, которых в другом случае ему бы не хватило в будущем. Но то, что он считает настоящей своей неудачей и наивностью, так это попытку вернуть к жизни государственную туристическую компанию, ставшую жертвой так называемых болгарских кредитных миллионеров, то есть бизнесменов, наживших свое состояние на кредитах. Прежнее руководство этой компании погрязло в долгах, а кредиторами как раз и были эти миллионеры. А мы с моим коллегой, он был наравне со мной владельцем фирмы, невесть почему поверили, что и долги вернем, и фирму восстановим. Но чудес не бывает. Ни в одной стране Восточной Европы никто не сумел справиться с этим бандитизмом. Мы еле закрыли бизнес. Уже 2 года Стефан Савов занимает пост директора Европейско-болгарского культурного центра в Софии. Говорит, что пока не намерен расставаться с этой работой. Глубоко верит в то, что, несмотря на все трудности переходного периода, сегодня Болгария – вполне нормальная, хотя и бедная, европейская страна, где людям живется без страха. 9 ноября в кинозале его центра был показан фильм «Прощай, Ленин». Директор считает, что лишь помня, откуда мы вышли, можно справедливо оценить то, что имеем сегодня. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Материал Татьяны Ваксберг завершает этот час программы «Время свободы», а в следующем часе мы вернемся сразу после новостей к делу Дмитрия Ковтуна, закрытому в Германии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хор французской армии исполнил сначала «Марсельезу», а потом...
Речь идет о расизме в чистом виде, о глубокой
ненависти. Президент несет личную ответственность за каждого человека, который болеет...
Были изгнаны 8 июля в ресторане «Ливан» в Баку, однако...
Грузинские моряки были задержаны российским сторожевым катером недалеко от села
Анапи. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».